Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
Хочется внимания, поддержки,
такого твердого плеча.
Хочется уверенности,
чувствовать себя защищенной
и чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Ну что же, Дима, приветствую тебя.
Здравствуйте, да.
И наших прекрасных слушателей, конечно.
Елена Юрьевна, и вам.
Да, Дмитрий Николаевич, да. Спасибо за приветствие.
Ты знаешь, Лен, я тут думал о том, все-таки как сильно трансформировалось шоу «Чего хочет женщина». Оно прошло же несколько этапов взросления. Вот сейчас мы с тобой уже два взрослых человека. Все девчонки куда-то разбежались. Сидим, разговариваем о том, чего хочет женщина. По-моему, замечательно. И я думаю, что нашим слушателям это тоже нравится, тем более, что они об этом прям так и говорят. Поэтому мы будем с тобой продолжать. Пока хорошо все идет. Друзья, дорогие, вы можете с нами связываться, это даже правильно. Пишите нам на наш смс-номер в WhatsApp и в Viber на номер 8-910-44-668. В Skype и в Google Hangouts пишите на наш позывной NLR Network. Мы будем рады вашим комментариям, вашим историям, вашим подсказочкам, ну и вашим возражениям. Конечно же, тоже не без этого. Если есть что возразить, возражайте. Но только не в стиле «сам дурак», а в стиле, значит, обоснованной
история,
аргументации.
Да,
например, да, можно и так. Итак, я думал, опять же, ну, слушай, надо завязываться этой практикой, думать много. Это плохо, говорят, сказывается.
Тебе некомфортно?
На людях. Да, чем больше думаешь, тем хуже, говорят. Пусть лошадь думает своей большой головой. Так вот, я все-таки думал о том, а что же мы в ток-шоу «Чего хочет женщина» хотим вырастить из нашей вот маленькой девочки, которая сейчас уже постарше, а сегодня совсем становится подростком. Вот идеал современной жизни. Женщина, как тебе видится? Вот взрослый, состоявшийся, современный, если не знаю, успешный с твоей точки зрения.
Да. Для меня в первую очередь с комфортным, внутренним, балансным самочувствием внутри. Это не внешняя картинка. Это не каблук 90-60-90, мейкап, крутые, так сказать, прикиды. Это в первую очередь внутренний комфорт. Это тишина, когда хочется тишины.
А вот сегодня говорят, что внутренний комфорт – это нехорошо, потому что это некоторое такое вот успокоение.
Кто говорит?
Успокоение. А ваши братья и сестры психологи утверждают,
что
человек должен постоянно вот это вот сейчас любимая фраза, как я же ее ненавижу, эту фразу, выходить из зоны комфорта.
Ну да, она просто избитая, конечно.
Да.
На самом деле, я могу слово «комфорт» избежать, но главное все равно слово «баланс». Баланс для меня – это про разум и чувства, про тело и душу, про духовную жизнь, про выбор, про будущее, в которое женщина смотрит с надеждой. Да? Мы помним псалмы. И про поддержку, про контакт, про сообщество, в котором она расцветает, про ее тылы, про все ее дела и заботы, которые она себе наметила, и чтобы она в этом была самой себе и помощницей, и регулятор, то есть регулировала нагрузку и с ней справлялась.
А в духовном смысле, может быть, в смысле даже вот христианской веры, какой она должна быть? Такой, как описано в книге притчи, которая встает до зари и пашет до глубокой ночи?
Дим, вот знаешь, я бы о духовности тут немножко притормозила, потому что я сильно себя духовным человеком не считаю. Я вот все-таки душевный человек, живущий на земле, у меня задач выше крыши, я мама, я профессионал, я жена, у меня вот много вот этих дел. Я люблю тихонько пошептать и поговорить с Богом, да, но от этого я, мне кажется, не становлюсь супер-пупер духовной. Для меня здесь больше про какую-то честную правду. Вот, Господи, я грешница, я вот такая, какая я, несовершенная. И я понимаю, что вот я совершенна только когда я в сообществе, в собрании. Да, с близкими, которые тоже к Богу вот обращаются. Для меня вот тут, наверное, есть какой-то кусочек вот сообщества, да, когда я вот, ну, приобщаюсь вот к этому. В целом, сама по себе, в своем несовершенстве, я от него, я поняла просто какую-то такую вещь, я от него не буду убегать. Ну, не убежишь ты из внутреннего своего живота, да, из своих каких-то естественных вещей.
Ты сказала, некуда бежать.
И некуда бежать. И нет виноватых.
Вся наша жизнь про это. Нет виноватых и некуда бежать.
И некуда бежать. Две любимых фразы, да.
Слушай, а все-таки не такой вот нетрадиционный у тебя взгляд и позиция такая нетрадиционная, потому что когда обычно вот женщины с какой-то христианской практикой, со служением приходят к нам в эфир, они рассказывают про то, какие, не какие вот, что, вернее так скажу, Когда мы спрашиваем, а какая ты есть, mm-hmm. она говорит о том, какой она должна быть. Да, то есть вот о том, что у Бога есть особое предназначение, что, значит, вот мы должны, мы туда, мы сюда. А вот такая позиция, как у тебя, достаточно сбалансированная. Я вот с позволения скажу эту фразу, такая вот позиция домохозяйная, что ли. Вот. Она не то, чтобы прям вот... Я не имею в виду, что ты сидишь дома и вот успокоилась на всем. Я имею в виду, что приоритеты расставлены таким образом, что уютно становится в жизни.
Спасибо.
Хорошо или плохо?
Я
или
слышу, как будто бы ты мне сейчас говоришь про то, что тебе уютно от того, что моя позиция связана с домом.
Нет,
правильно я поняла?
Тебе самой, похоже, уютно в
да,
том, что
конечно.
В том, как
это
ты
мой
себя
выбор.
Чувствуешь, это правильно.
Это мой выбор, да. Я вот я много об этом думала. Вот хотела бы я, например, если бы у меня были руки развязаны, позвездить в кино. Хотела бы. И я иногда снимаюсь в кино, потому что первая моя профессия актерская. Я очень люблю это занятие, но так, чтобы она не мешала ничего остальному, потому что я не верю в эту звездность в полноте. Вот я многих знаю, кто звезды, но как-то им там не очень полно внутри.
Ага.
И я вот не хочу туда. Мне лучше с моим базаром-вокзалом семейным, где где мои носки, где моя вот эта, мам, ты не видела вот это, ну, потому
а у тебя
что
был
это
какой-то
моя...
переходный период, когда тебе приходилось привыкать к этой роли, когда тебя вот штормило, тебя, что называется, выкручивало
конечно.
И расколбашивало от того, что ты заслуживаешь не такой судьбы, где носки, там, трусы
больше...
и суп, и борщ.
Это, я тебе больше скажу, это такой контекст всей моей вот этой семейной истории. Безусловно, я буду вопить и говорить, оставьте меня в покое, все на свете. Но я ни в коем случае это не отдам никому.
Слушай, но ведь...
Я просто научилась с этим справляться и разложила себя вот ровно настолько, чтобы когда-то сказать «нет», кому-то переделегировать обязанности, ну и так далее. Это меня они научили, понимаешь? Иначе я бы сломалась, если бы я
вот
все взяла
на себя. Это интересная вещь, потому что это очень важный этап. Наверное, мы о нем будем говорить подробно, когда будем говорить о соответствующем
про
возрасте.
Женщин.
Да.
Да,
но все-таки раз уж зашла речь. Ведь сегодня и девочек, и мальчиков воспитывают и учат примерно одному и тому же, что ты должен учиться в школе хорошо, выбрать себе профессию, пройти там профориентирование.
Так тоскливо,
да, ну так и есть. Это
тоска.
Правда, это правда. Ты должен закончить школу на хорошее, с хорошими оценками, поступить
ты
в хороший университет, выучиться, получить хорошую работу, где ты будешь зарабатывать на хорошие деньги и постоянно расти карьеру. Идея прогресса и достижения.
Хочется сразу продолжить и оставить себе вот где-то уже в каком-то там сказать месте, уже вот этот холмик, ну, чтобы точно знать, что ты туда вот приедешь. Вот у тебя куда-то туда, понимаешь, вот точка.
Двухметровая яма.
Да, вот грустненько
ну,
мне
ведь,
от
ну,
этих.
Ну, ведь это правда, сегодня и молодежь, и фактически всех людей воспитывают на идее прогресса постоянного, да, что ты должен двигаться вперед, достигать новых высот. Вот заведи себе мечту, и, значит, сломя голову, иди к этой мечте. И так далее. Но потом люди вырастают, они же не готовы к тому, что жизнь еще поломает тебя с твоими планами.
Я больше скажу.
Ты планировала выйти замуж в 30 лет, к 33 родить одного ребенка, через полгода няню, выйти на работу и дальше продолжать, значит, карьеру расти. А потом случается нечаянно. Второй, третий, четвертый, пятый, и все твои планы летят в яму.
Как будто бы ты в этом и не участвовал. Слушай, на самом деле жизнь не только может поломать, но и сюрпризы сделать.
Да? Ну, это же хорошая вещь. Каждый должен пройти
уроки,
этот слом.
Опыт, безусловно.
И каждая женщина должна пройти через слом иллюзии. Это же хорошо.
Конечно. Я бы даже сказала, что тут больше иллюзий, они до конца не испариваются. Они, наверное, больше умеют соучаствовать с реальностью. Потому что реальность, безусловно, к женщине подбирается очень плотно, когда она рожает ребенка. Это прям самое первое опускание на землю. И она совсем меняется. У нее совсем другой взгляд становится. Она как будто бы мудреет здесь сразу на 100 лет вперед. Ну, правда, потому что этот опыт, он невероятный. Когда ты из себя выпускаешь жизнь другого, и теперь ответственность за эту жизнь очень много в твоих руках. Не вся, но много. Да?
Ну, надо сказать, в подавляющей львиной доле. Это ответственность
да.
на тебе.
И да. здесь опять в этом, про этот наш прекрасный прекрасный баланс, о котором я с самого начала сказала, он здесь тоже важен, про брать и давать, про то, что не носиться с ним как с хрустальным сосудом, а еще и заботиться, уметь о себе или хотя бы вспомнить в какой-то момент, как это делается. И тогда этот баланс будет тебя вести, и получать еще удовольствие ты будешь от жизни. Иначе все такая лямка и каторга, что ужас, мама дорогая.
Слушай, а ведь ты много работаешь с подростками, с девушками.
С подростками
нет,
я в лагерях просто с этим сталкиваюсь.
Вот о том и речь. С молодыми женщинами, с девушками работаешь много, да? А скажи, пожалуйста, остался ли еще в природе вот этот вот вид женщины, которая говорит, я хочу вырасти до нормального возраста, выйти замуж, очень хочу детей.
Да,
вот
конечно.
Это моя цель и мои идеалы. Вообще они есть еще или это уже вымирающий вид, как и, собственно, среди там, мужчин, как говорят, вымирающий вид мужчина 3D, то есть дерево, дом, дети. 3D,
я таких прямо не... А ты знаешь, мне кажется, Дима, это неверно. Все-таки дело, да, такой какой-то предназначение своего, это тоже к базовым ценностям относится и у женщины, и у мужчины. Я, например, очень сильно буду спорить и ругаться, и вообще всячески сопротивляться, если мне скажут, твое только кухня, дети, церковь. И я прям взорву этот мир.
А мне интересно, есть ли такие, которые хотят такой судьбы женщины?
Я не видела. Же... Я видела женщин и девчонок, которые все-таки хотят...
Вот она, эмансипация.
Это не эмансипация, Дим. Это Божий план и Божий какие-то, на самом деле, вложенные в нас чувства что-то делать. И если, например, женщина берется за карандаш и рисует, это может быть настоящий холст и произведение искусства. Если она берется за нитки с иголкой,
да,
это может быть...
Такой.
Вот, видишь?
Да.
Это может быть действительно настоящее произведение искусства в мире дизайна одежды, в мире дизайна, так сказать, да, вот туда, в сторону уже жилья и так далее. Мне кажется, за все, что, за что может взяться талантливая женщина, начинает жить своей жизнью и дышать. И это чудесно, что это есть. И проявляться этому надо. И мужчины – это те, кто это могут поддерживать. Помнишь вот эти вот руки, которые Аарон держал?
Да, помню.
Ну вот, вот отчасти мы иногда меняемся в этой роли. То жены держат руки мужей, то мужья. Потому что это правда, каждому из нас заложено это. Помимо наших вот таких вот ролей, как мужчина-женщина, папа-мама, там, хранительница очага, добычек, у нас есть вот эти еще профессиональные внутри позывы, как бы, которые, да, нас зовут. У нас там есть своя музыка, свои голоса. Нам очень важно туда попасть. Но после того, как вот важные, ценные собственные маршруты пройдены. Я для себя это материнство.
А
конечно.
Что, если вот эту всю красоту отложить и представить себе жизнь типичной женщины, вот, которых мы встречаем там в метро, на улице постоянно,
да.
Которая, значит, тянет лямку семьи, тянет лямку работы, причем не скажешь, что это там художество, моделирование одежды, простые там, например, бухгалтер.
Да. Да, и это важно.
И ходят с потухшими глазами, уже чего ждут пенсии, старости.
Ты про потухшие глаза. Ну, давай отделять бухгалтера от потухших глаз, потому что это разная штука.
Ну, согласен.
Может быть, бухгалтер с ярким, да, мейкапом и вообще с таким огнем внутри. Может быть, даже звезда с потухшими звездами, с глазами, которые, так сказать, всячески в тренде. Здесь все-таки для меня либо про бухгалтера, либо про потухшие глаза. Я подозреваю, что все-таки потухшие глаза здесь важнее. Да. И здесь, безусловно, уже какой-то налицо след травмы, след чего-то, когда она где-то там вот этот вот, ну, такой сломанный цветок, что ли, образ, да, где-то вот прерван контакт с собой, где я вообще не понимаю тогда, что я хочу и для кого я здесь. Такой некий кризис, возможно, где надо восстанавливать этот доверие с собой, контакт с собой, вообще спрашивать, что ты хочешь вообще, Лена, куда тебе вообще, да? Помнишь вот это прекрасное место в Писании? Остановись и познай, что есть Господь. Вот это вот для меня это всегда было про то, и познай, что о тебе Бог придумал. Вот когда совсем, прошу прощения, такие идут волны непонимания, какого-то паузы и какого-то тупика, надо останавливаться, выдыхать, заново учиться дышать, смотреть на мир, проверять, что не так, где сломано.
Я тебя забрасываю вопросами. Вот так,
да,
ничего.
Мы главное, что вернулись к нашему.
Мы вернемся.
У нас тема-то сегодня горячая.
А я эту тему, кстати, в голове постоянно имею, потому что это важно.
Да.
Это, а то, о чем мы сейчас говорим, то, к чему она все равно придет.
Больше... Да, это совершенно точно, потому что жизнь женщины, особенно вот этот период, который мы с тобой взяли, 9-12, она удивительным образом связана с отцом. И то...
Подожди,
молчу,
на паузу.
Молчу, да. Давай, да.
Ты не обижаешься, когда тебя называют там, что ты состоявшаяся взрослая женщина? Это нормально?
А на что я должна обижаться?
Ну, мало, не знаю, многие
Ой,
там считают, что им лично 18.
Ой, ну это фантазия говорившего. Самое главное, что я про себя думаю.
Так вот, ты взрослая состоявшаяся женщина. Скажи, пожалуйста, деньги важны?
Очень. Что ты? Это ресурс. Конечно, а как
если их не хватает?
Если их не хватает, надо посмотреть, сесть и послушать вообще, где они улетают, в какой точке, где там есть сквозь.
Может, их не приходит много, чтобы
да,
улетать.
Да, почему, по какой причине не приходят? Да, это важно. Деньги, вообще-то, это наличие твоего отношения к самому себе. Талант, помнишь, да, еврейская вот эта вот монетка?
Это, конечно, все круто, но вот если взять, например, какие-нибудь там жизнь провинции, где зарплаты низкие, особенно...
Да давай в провинцию не ходить, давай наши многодетные семьи возьмем. Мне никогда не хватало денег.
Вот,
я не знаю, как
вот
у тебя.
Как ты с этим,
выбор,
как женщина именно?
От чего-то отказываться и совершенно с этим быть в таком...
А как в этом всем найти мир? Потому что ведь говорят, что для женщин важен фундамент, который для нее должен построить мужчина. Ну, по идее, да? Uh-huh. То есть она должна не переживать о насущных нуждах. Она должна, там, не знаю, творить, она должна воспитывать, она должна отвлечься от того... Ну, не ее дело, мол, думать, как вот заработать денег. Да, это
ну,
дело,
погоди,
в общем,
я бы
а
вот здесь
нет?
Вот нет, Дим. Я в этом случае как раз точно могу сказать, что это тема партнерства. Например, когда я сидела с детьми, и муж ходил зарабатывать, мы оба абсолютно точно понимали, что это наши общие деньги. И это никогда не обсуждалось. И я не говорила ему,
дай мне
денег тебе на подарок.
Я говорила,
я говорила, слушай, давай так, в течение вот этого времени мы подарки будем делать сообща друг другу. Ну, потому что исходя из баланса, да, из того, что у нас есть в ресурсе. И не будем выдумывать, вот эта игра в то, что я тут вот у тебя сейчас попрошу тебе же на подарок. Ужас. Нет, не хотела.
Но
так.
Одно дело, когда это можно делать более-менее не напрягаясь, а другое дело, когда приходится цедить.
Безусловно, да. Если вот у нас были такие ситуации, когда мы реально вот жили от сих до сих, и ну, один работающий папа, и много детей, и мама, и много очень затрат, это обувь бесконечная, там лекарства, не дай бог, пища и все вот это. Но я, знаешь, чему вот поражалась? Каким-то даже сверхъестественным иногда штукам. Это правда, это было в нашей жизни. У нас то кто-нибудь придет, что-нибудь принесет, то мы как-то вот умудряемся откуда-то куда-то не пойти. Я не знаю, это сложная история про сейчас, про факты, но у нас как-то вот весело с этим.
Как ты разбиралась с ситуациями, когда тебе казалось, что вот сложись жизнь иначе, вот тогда бы я не знала бы там таких трудностей, проблем, вот было бы круто. Не было таких
ну,
вот «если
было,
бы»?
Было, конечно. Когда я еще только начинала свою вот деятельность, я начала ее ближе к 35, и это было, конечно, таким трудным начинанием, второе образование, мне надо было с нуля практически вот выращивать свою деятельность, как бы клиентскую базу вот это. Но я была этим так переполнена, мне это так все нравилось, я не успевала вот рефлексировать в ту сторону, только успевала подумать, боже мой, откуда же я все возьму, раз, опять ныряла в какой-то материал. Мне это было так интересно, что сейчас, когда я уже больше 10 лет в этом, я оглядываюсь, и все потихоньку складывается, и работа пришла, и клиенты есть. Видимо, как-то, как будто бы это не только я это искала, а как будто бы это меня нашло. Тут очень вот. С тонким миром очень важно осознать, что этот контакт, он с нами.
Вот ну, поэтому я тебя прошу, когда мы будем разговаривать о разных этапах жизни там, женщин, чтобы ты своим опытом тоже делилась, это очень важно.
Ты хорошо. Мне только давай знак.
И... Да, это я тебе буду моргать вот так. Значит, сегодня мы говорим о девочках, о подростках, возраст 9-12 лет. Это крушение иллюзий розового мира детства, полная дезориентация, поиск своего пути, ценностей, непонимание себя, друзей, родителей. В наше время подростки уже начинают становиться с 9 приблизительно лет. Очень опасное, нереально прекрасное время, как понять, почему у нее одновременно 10 дел и ни одно не доведено до конца. Почему комната в беспорядке, как общаться с подростком, как не потерять его в мире аниме, как не разрушить зарождающееся доверие к себе и к миру. Об этом сегодня будем говорить, но прервемся. У нас перерыв, и как раз уже нырнем в эту нашу с вами тему. Ну и перед перерывом скажу, что вот вы пишете, спасибо большое. Оля пишет, Украина приветствует вас, мне очень нравится эта программа. Очень много полезного узнаю. Спасибо большое. Друзья мои, пишите, выражайте свое мнение и свои комментарии.
моей души. Знаю, ты услышишь, я знаю, ты презришь. Ты преклонишься с неба, в облаках сойдешь. Я знаю, где б я не был, ты меня найдешь. Вот моя молитва, плач моей души. Знаю, ты услышишь, я знаю, ты презришь. Ты преклонишься с неба, в облаках сойдешь. Я знаю, где б я не был, ты меня найдешь. Вот я потерялся снова где-то, овечкой бестолковой прошу, по незнакомым местам. Прошу меня не оставь, найди меня. Вот моя моей души. Я знаю, ты услышишь, я знаю, ты презришь. Ты преклонишься с неба, в облаках сойдешь. Я знаю, где б я не был, ты меня найдешь. Найдешь, возьмешь меня на плечи, несешь. Домой все раны.
Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Девочки-подростки,
да.
Гадкие утята, как ты сама сказала, не так давно моя дочь, старшая, 13, подошла и сказала, я хочу покрасить волосы.
Ты?
И говорит, уши проколоть. Я говорю, круто. Давай. И говорю, чем ярче, говорю, тем лучше.
Отлично.
Да. Ну, мы так и не нашли яркую краску. Вот, знаешь, такую, которую делают, например, красные волосы. Не нашли.
Попробуйте синий, мы синим делали.
Вот, какой-то такой бордовый пробовали, голубоватый пробовали цвет. Но они все равно только как бы тонируют, а не дают такой насыщенный,
да,
красивый,
да,
цвет.
Да, да, мы проходили это с моей дочерью и выяснили, что надо полностью облондироваться.
Вот,
и
да,
только,
да,
после,
да,
этого положить. И она отказалась, мы с ней просто тонировали. И когда она тоже сказала, я хочу быть синей, я сказала, не вопрос, я сама тебя покрашу. И угас достаточно быстро этот интерес. Дрызгалась она с этой темой, ну, может быть, год-полтора. Периодически синее на моих глазах, с моим участием. Вот, это было весело, я...
Слушай, это же так интересно.
Да, конечно, и это можно же даже прядочку себе сделать так в солидарности, так, знаешь, синие сегодня в строю и вообще в тренде.
Да, когда у них появляется вот это вот желание там выделиться, стать другим, немножко поменять себя.
Ну, конечно.
Классно.
Это отлично, да, и это действительно про то, вот как ты озвучил анонс, что 10 дел начато и ни одно не закончено, это, конечно, про изучение собственного возможностей, границ, про то, что я умею, а чего я хочу на самом деле, я пойду... и в кружок фехтования, и буду вышивка икрой, и буду, так сказать, в театральном кружке. Это я, собственно, перечисляю, что у меня только было, да. Вот, и обязательно какой-нибудь литературный, потому что я очень любила поэзию. Там еще что-то.
Сейчас хит «Они ныряют в мир аниме».
Да, и там тоже очень много про возможность быть какой-то другой, не такой, какой вот в сегодняшней реальности позволительно, да? И там надо посмотреть и увидеть смыслы, чего им туда тянет. И если это детской болезнью она переболеет сейчас, то она правильнее сформируется и выйдет на свои 17-19-25 лет, тот самый уже взрослый, когда ты можешь себя предъявлять, сбалансированный, отболевший этими детскими болезнями, вот это сопротивление и протест выражен. Ну и все нормально, можно становиться партнером, собственным родителем и самой себе, и двигаться дальше. Трудным более
задачам. Вот в этом возрасте, интересно, происходит вот тот самый классическая вещь, когда они начинают спорить обо всем, со всеми, и не соглашаться, и просто идти на протест ради протеста.
Конечно.
И в надежде на то, что они столкнутся с жестким сопротивлением, которое со стороны родителей тех же самых, которые они преодолеют.
Да, они заявляют о партнерстве. Они заявляют о том, что мой голос есть, он важен, и я хочу уважения.
И когда они грубят и хамят, это как раз вот это вот оно есть или что?
Да, это как раз оно есть. Это, знаешь, это про то, что я не знаю, как вообще-то в вашем взрослом мире себя вести. Поэтому это хамство, на самом деле, очень-очень в нем завуалирована беспомощность. Поэтому...
Но оно и выглядит смешно,
ну, конечно,
да, забавно.
Конечно,
достаточно.
И поэтому можно спокойно это пропускать и быть уважительным, в меру дистанционным, ну, чтобы понять, дать ей выбор эту дистанцию менять, да, и вот это вот уважение, это невероятная находка для того, чтобы женщина себя начала уважать. И больше скажу, что поскольку до 9 лет это было время мам просто тотальных про заботу, физиологию, анатомию, ну, просто вот совершенно бесконечное маминское царство, в этом возрасте это время отцов.
Поясни, пожалуйста, что значит время отцов. А раньше не было времени отцов?
Было.
Они
но
не
оно,
нужны были?
Оно не было, в нем не было такой потребности эмоциональной, психологической, потому что в ней еще не формировалась будущая женщина. А с 9 до 12, когда начинаются первые половые признаки, у девочек приходят месячные, начинает грудь расти, они становятся просто под 1,80 м, у которых есть генетические эти предрасположенности. Девки очень быстро вырастают в этом возрасте. И если ты замечал, я приходила в класс к своему сыну, и мальчишки такие короткие, а девочки такие же большие. Я не понимала, куда я попала. Я говорила, это Элла? Мне говорил мой Петя. Да, это Элла. А это вот Галя? Он говорит, ну, мам, ну что ты неловко? Ну, Галя, это Галя. А я не понимала, что с Галей. Галя очень выросла, понимаешь? И было впечатление, что девчата старше на пару лет. Вот. А это просто так физиологически у них по-разному происходит. Мальчишки тоже стартанут, но на годок попозже. И в этом смысле у девочек, поскольку приходят вот это вот женские первые черты, очень важное время отцов для формирования их внутренней женскости, да? Вот этой вот такого внимательного взгляда к себе, потому что женский мир, он же очень многогранен. И если папа показывает это внимание, то и она будет внимательна к себе. Это время, когда отцы практически закладывают, будет женщина жить в достатке, будет ли она в хорошем партнерстве, или она будет разведена, сколько у нее будет детей, с чем она будет справляться, а с чем нет. Выгорит ли она эмоционально, или она будет сбалансированной, и вот эта вот бережность к себе будет для нее действительно одной из превалирующих отношений к себе. То есть... Как мы видим, вот мамино отношение до 9 лет – это как будто бы поставить ребенка на ноги. А позже отцовское влияние и вот это вот начинание с ним... Ну, мне очень хочется сказать слово «партнерство», потому что это действительно про ее будущее партнерство. Оно влияет на ее всю будущую жизнь.
Слушай, ну ведь все равно, вот как отец, ты относишься к ней как ребенку, ты не можешь относиться к ней равноправно.
Ни в коем случае.
Никогда.
И никогда не надо это менять. Именно и надо к ребенку, но ребенку выросшему. Я имею в виду, например, самые простые моменты. Ну, например, ты приходишь к ее комнате, и ты, конечно же, не вторгаешься, а ты делаешь стук. Могу я войти?
Если я в хорошем настроении, я постучу.
Ну, извините.
А если в плохом,
вот.
Что
вот.
Тут происходит? Почему бардак комнаты?
Ну, вот нарушение ее границ ты проецируешь на то, что ее границы в будущем другие тоже могут нарушать. Подумай, да, насколько это тебе важно и небезопасно для нее. Второе. Вот она вышла. Синей ли прядкой, зеленой или желтой, да, неважно, какая бы она ни вышла. Сделай два слова про то, как она выглядит. Да? Ты сегодня...
Вот вырядилась.
Ага, скряга. Значит, на будущее. Что мы видим в проекции? Мы видим, что девочка никогда не поверит, даже если будет очень сильно стараться, что она хорошо выглядит. Папы, как и мамы, боги. Хотите вы этого или нет? В сознании ребенка, который еще не пережил кризис среднего возраста, родительские фигуры, базовые фигуры, они носители той, тех ценностей, которые у девочки будут наполнять ее до 30 лет.
А важно, когда она видит, как отец относится к матери. Это тоже один из ключевых, наверное, моментов.
Безусловно,
в этом возрасте. Она
да.
же сечет все.
Абсолютно четко, да, да, это правда.
То есть, даже когда они думают, что их не видно, она все про них знает и все ведь видит, потому что ведь смотрят очень, очень пристально, очень внимательно.
Я тебе больше скажу, они видят, даже когда их нету рядом. Так самое вот это вот работает системное информационное поле в семье. Они даже при приходя откуда-то, понимают, в ссоре родители или нет. Обнимаются они или нет. Договариваются они о чем-то или нет. Это дети понимают каким-то вот совершенно непонятным образом. Потому что дети очень сильно зависят от того, какая среда и атмосфера в семье. Это их способ. Либо мы выживем здесь как вид, либо мы не выживем. Поэтому у них все настроено на то, чтобы сканировать. И, безусловно, если в родительской паре базовая вот эта история про мужчину и женщину, где-то, так сказать, там не все, да, хорошо и гармонично, это будет выходить вот в эту вот роль папы-мамы. Там, безусловно, это все проявится.
Но ведь нету ни одной семьи, в которой все идеально, правильно
и
хорошо.
Да.
Они же, родители, могут и поругаться друг с другом. И там,
должны.
И
просто при закрытых дверях.
И прикрикнут, если они придут там в этот момент и начнут приставать со своими. Это же совершенно нормальная, типичная жизненная ситуация, от которой не убежишь никуда.
Давай посмотрим,
сама
чем
сказала, да, некуда бежать.
И не надо. Давай посмотрим, чем отличается разногласие в семье структурной, ну, такой...
Чего?
Ну, конструктивной, ну, благополучной.
Ага.
Даже от мира в семье, где на самом деле все не работает в отношениях. Когда в семье все хорошо, и люди там ругаются, выражают чувства, это как раз норма. Мы учим наших детей тоже выражать чувства. Мы как бы говорим, здесь небезопасно. Расскажи, как ты злишься, что тебе не понравилось. Ты здесь принят с этим, и тебя никто не будет оценивать от того, какие у тебя чувства. Конечно, мы ругаемся, мы живые. Что такое? Да почему обувь разбросана? Мне не нравится, когда там беспорядок. Я же здесь не уборщица, я же женщина, говорю я часто своим детям. И мне уже, да знаем, ты женщина, все, мы помним это, пойдут там, приберут.
У меня есть очень такой вопрос-бомба, но я его оставлю.
Можно я договорю?
Да.
Чем отличается семья, в которой, например, не ругаются, ну или не говорят, а замалчивают, так немножко складируют на периферию все вот эти невыраженные чувства, да? И что начинается? Процессы стагнации. И дети это очень хорошо чувствуют. Что тогда дети начинают делать? Делать это за родителей. И мы так удивляемся, что-то у нас подростки такие агрессивные, что-то они так ругаются. Ну, потому что, милые родители, это делают они за вас. Потому что дети гораздо чувствительнее, чем родители.
То есть иногда хорошие добрые ссоры лучше плохого.
Больше
мира,
тебе скажу,
да?
Родители, вернее, дети – это зеркало того, что происходит в родительских отношениях.
Зеркало в смысле, что наоборот все?
Нет, не наоборот, просто зеркало. Вот как мы в зеркало смотрим, что мы там видим?
Они все повторяют?
Они все нам показывают.
А.
Они показыватели.
То есть хотите узнать, какие у вас отношения, посмотреть на своего ребенка.
Да. Что вам в нем вообще вот активно не нравится? Обратите внимание на пару шажочков назад, как это связано с вами, с вашими супружескими отношениями. Что происходит, когда ваш ребенок выходит из, не знаю, каких-то норм? Там, агрессивен ли он, нечистоплотен ли, болеет ли часто? про что этот симптом, как про всю вашу систему семейную. Вот здесь очень любопытных много тем. И вообще, я тебе скажу, один из мифов, что мама, папа, я дружная семья. Дружных семей не бывает, это один из мифов. И пусть он остается и будет.
Это
семья,
правда,
как одна из самых таких сложных ячеек и систем, естественно, многозначительно, многогранно, слоёный пирог.
Семья, так или иначе, это конфликтная среда однозначно.
Конечно.
Да, как бы в исходном коде.
Вопрос, как решаются конфликты.
Да. Да. Вопрос у меня следующий.
Давай, бомба, который?
Нет, бомба будет потом. Нет, потом
давай,
будет бомба.
Давай.
Их даже
не
две.
Не пугай.
Да, а сейчас вопрос такой. Чем отличается взросление, вот такое вот, как сказать, подростковое взросление, да, девочки в семье, где она одна у мамы с папой, или где есть еще братья или сестры?
Социализация. Самое простое слово социализация – это когда оно переводится по-другому умение. То, что мы видим в семье многодетной. Мама что делает? Так, ты вот это сделай, ты вот это, ты вот давай сюда, я тебе приготовила. То есть вот это бесконечное коммуникационное, да, поле, где все друг с другом контачат и как контачат, он это переносит на внешний мир. Естественно, он, любой ребенок приносит в школу, в любое сообщество, школа, садик, он приносит свою семью. И, грубо говоря, если он орёт, ну, понятно, родители орут. Если он там такой весь тихий, спокойный, ну, дома, значит, тихо, спокойно. Надо на это смотреть. И когда ребенок один, если с ним коммуницируют, общаются, то, собственно говоря, это, ну,
не проблема.
Не вообще не вопрос. Так же, как и многодетные семьи. Если дети не заброшены, не закинуты, не предоставлены сами себе, то многодетная семья – это просто, собственно говоря, где детям, а где детей много, уделяется внимание, но по очереди, ну, по мере возможности, в семье.
Ну, ведь это еще хорошая такая вот школа, кладезь, можно сказать, социального взросления, наработки социальных навыков, потому что, как говорят, один ребенок царь, два ребенка – это что там? Соперники,
так.
А три ребенка – это банда, команда.
А, ну, это, да, есть,
да,
такое
есть
дело.
Есть такое, говорят. А, значит, спрашивают нас, Оля, говорит, а что делать, если отцов мало, ну, наверное, в смысле, мало присутствия отца как такового, uh-huh. да, если не хватает этого. Uh-huh. Ну, например, работать допоздна и постоянно. Что в таких случаях может сделать мать, чтобы как-то вот, ну, сбалансировать и нивелировать, что ли, вот, возможные риски?
За отца мать ничего не может
ничего
сделать.
Ничего не может сделать. Она не может стать отцом.
Не-не-не, не может. Но она может...
Имитировать какие-то...
Нет, не
схемы,
надо имитировать. Манеры. Например, это может быть такой идеал... Ну, во-первых, надо поговорить с ребенком, что вообще хотелось бы. Вот эти чувства, которые у него есть, послушайте их. На что у него есть желание и дефицит? Если это какая-то силовая история, ну, например, если мама готова и по состоянию здоровья может с ними поехать на лыжах, да, ну, то можно это сделать. Это действительно контакт будет с его как раз вот этой папинской частью, где ребенок получает вот этот необходимый паттерн поведения, да. Но если вам действительно вот по самочувствию, если нет, то просто присутствуйте рядом. И еще очень важное для семей, где нету отцов, маме оставаться в роли мамы.
Ни в коем случае не пытаться совместить себе две роли, да?
Потому что она тогда не будет у него в голове вот путать вот эту историю. Про отца можно говорить, можно читать. И поверьте мне, дети, у которых нет отцов, возьмут из социального общества, сообщества, нужную ему модель. Они как-то правильно выбирают. Это может быть тренер, учитель, вплоть до героя из фильма. Мы вообще не знаем, как это происходит во внутреннем пространстве ребенка, но он сам выбирает себе вот эту фигуру авторитетную и социализируется от нее. Mm. И чаще всего это действительно достаточно адекватные и хорошие люди.
А теперь другой вопрос. А что, если присутствия отца слишком много? И может быть, его слишком много. Например, хочешь, не хочешь, а на лыжах ты со мной в субботу пойдешь. Не хочешь, все равно пойдешь, потому что надо.
Mm. Но мы сейчас
я
говорим
иду, и ты пойдешь.
О каком-то деструктивном поведении, практически с насилием рядышком лежащим. Ну, что я хочу сказать? Плохая новость для такого папы. Этот ребенок, взяв... Да, за основу в отношениях такую вот модель, будет точно такой же по отношению к своим детям. Ну, это можно просто понять и развивать. Вот смотри, проективно все выглядит таким образом. Ребенок, которому дается внимание таким образом, это тоже может быть способ контакта. И да, слава богу, что такое есть. Потому что я думаю, там не только это. Там, естественно, вторым, третьим планом просто неумение нету быть нежным, быть таким гибким, мягким. И Но внутри это свойство никуда не девается. И ребенок это как-то считывает, что папа там, за стенкой внутренней, да, может быть другим. Ну, не знаю, когда он сурово завязывает ему шнурки или как-то... Это через что-то поймется. И это тоже возьмется. Но, естественно, на фасаде все равно будет такая брутальность, жесткость. И все проецируемое. Вот как это делается вот в ту сторону, точно так же оно эхом отдастся туда.
Слушай, ну, страшно вообще жить, потому что...
Хорошая новость, знаешь, в чем? Никогда не поздно дать себе хорошее детство. Стать самому себе папой и мамой.
О, кстати, это тоже интересно. Мы сейчас прервемся, а потом будут вопросы бомбы. Друзья, пишите, задавайте свои вопросы. Может быть, они тоже бомбанутые, а может быть и нет. Номер 8-910-44-668. Это смс, вайбер, ватсап и скайп, НЛР, нетворк, будьте рядом.
Дыхание жизни тебя. Знаешь. Каждый твой шаг и сладкие детские сны способен понять только тот, кто любит тебя. Каждый из нас когда-то стучал в небеса. Согласись, мы все учимся жить. Просто в сердце мое постучалась весна. Я ей двери открыл и вижу тебя. Я вижу тебя. Глаза. Все молчали вокруг. Руку подал, открыл для меня небеса. Вновь мечты подарил, в них я вижу тебя. Я вижу тебя.
Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Вот ключевые слова. И да. Быть любимой женщиной.
Да. И вы пишете, друзья, спасибо. Обильные подруги. Подружки, вы нам пишете. Спасибо. Хорошая программа. Благословений всем и вашим, всем и всем девочкам вообще.
Спасибо.
Спасибо большое. Вопрос, который я бы хотел, которым я бы хотел посвятить отдельное время, он достаточно сложный. Тут нужно выбирать точно слова, чтобы не сказать и никого не обидеть, ничего лишнего. Вот я думаю, что самая большая проблема взросления в этом возрасте, когда они там становятся уже, постепенно начинают становиться девушками.
Да? Да. Не дети, но еще не взрослые.
Да, угу. То есть это они понимают, что с ними что-то не так, и пробуждается в них, ну, может, когда-то и раньше пробуждалось, сейчас уже совершенно активно, явственно, даже внешне, сексуальность.
Конечно.
Это вопрос, наверное, который больше всего замалчивается, но который самый важный вопрос в принципе.
Это же Божий дар. Чего же об этом молчать?
Ну, родители этого вопроса боятся. Как от меня понятно, да, там в школе все боятся. Там подростковая беременность, это вообще, это, не знаю, какой-то ультимативно предельный ужас для родителей, да. А вместе с тем, ведь от отношения к этому, отношение к сексу и отношение к вопросам как раз полового созревания формируется именно в этом возрасте, да. В том числе, можем ли мы сказать, что в этом возрасте формируется отношение к собственному полу и к отношению к другому полу или к своему полу именно в сексуальном смысле.
Поняла, да? Тебя, Дим. Вот смотри, давай сейчас разделим.
Я пытался выбирать слова.
Спасибо. Я услышала самое важное для себя здесь, это сексуальность и секс. Это давай сразу разделять.
Давай.
Потому что 9-12 это еще не про секс.
Естественно.
Да, это про сексуальность.
Нет, мы надеемся, что это
не про... Нет, это, да, даже если там это случается, я тебе скажу, это насилие. Без вообще, вот без всяких.
Поэтому это уголовный кодекс, мы его затрагиваем.
Да, мы туда не пойдем, мы пойдем про опыты, которые противоречат достаточно... ну, не просто, даже не здравому смыслу, а социально одобряемому модели.
Взгляду да, на да,
да,
мораль.
Да. Но об этом чуть позже. Да. Все-таки про сексуальность. Действительно,
хорошо,
того...
что я смог спихнуть этот вопрос на тебя, ну, персональную
да.
психологу.
Ну, да. Мне не страшно абсолютно. Ты знаешь, это вопрос достаточно такой ядерный.
Да.
Но если учесть, что это двигатель человечества, да, он очень хорошо и давно разобран.
Так расскажи нам.
В сообществе. Ну, и тех, кому это интересно, уже про это наверняка знают.
Так, 9 лет.
Да.
10-11.
Зарождение сексуальности. Что это такое? Это принятие себя. Это быть собой. Это, на самом деле, вопрос и тема, когда они еще этому учатся. И учатся они у взрослых, у папы и у мамы. Почему я говорила «время отцов»? Стук в комнату. Комментарий «как ты выглядишь». Начинается с этого. Ой, да я, оказывается, хороша собой. Это значит, я не могу не размениваться на мелочи. А то Петров звал в кино, он такой урод, мне так с ним не хочется. Но вот у Ивановой уже есть с Костиком отношения, у Ильи с Ольгой уже там есть, а я одна. И с Петровым не хотелось, но надо было, потому что так принято. И когда она видит от отца такое отношение, с Петровым можно в кино не ходить. Потому что ты достойна лучшего. И ты в своих чувствах ждешь то движение души, да, которое будет для тебя естественным.
Трепетные влюбленности первые тоже в этом возрасте приходят,
ну,
какие-то?
Конечно. А почему нет?
Самой себе непонятно.
Ну и замечательно. Пусть это будет. Это же на самом деле вопрос исследования своей сексуальности. Вопрос контакта с ней. Кстати, я тебе скажу, ты очень удивишься, но 9-10 лет граничит вот эта вот мужская энергия. Там очень много мужской энергии. Когда девочка хорошо учится, берет соревнования, берет рекорды. И только в конце... может быть, 10, начало 11 лет, к ней приходит вот это контакт с новой энергией, с женской. Да, вот там действительно, где у нее уже начинается буквально вот первый шажок в сторону женственности. Поэтому 9-12 – это когда две энергии бушуют. И там очень много такой угловатости, какой-то такой резкости, потому что это еще пока энергия мужская. Это нормально. Они такие дикие, дикие такие лошадки. И только позже, туда к 11-12 годам, они замедляются, делаются тягучими, волнообразными, потому что пришла женская энергия. Да? И она течет и переливается, и это очень их меняет. Они улетают на свою какую-то свою там планету девчачью, вот этого же такого девичества. И они там что-то получают от природы такое, что они умеют носить длинные волосы, длинное платьишко.
Наконец-то там начали причесываться.
Да, какие-то каблучки, не каблучки, что-то, какие-то украшения пошли. И к этому надо быть очень внимательными. Здесь очень уязвимая, практически хрустальная история. Про женственность, про сексуальность, про вот это принятие себя. И тогда не случится никаких опытов, да, которые не получены в семье и дома.
Ты что имеешь в виду?
Я имею в виду, когда в этом возрасте действительно очень много вопросов и любопытства к собственному телу. И много чего-то такого происходит, что потом смущает. Ну, например, опыты с исследованием себя, да, как-то, например, смотреть порно.
Ух ты.
Да, это не очень, потому что начинается
это же жесть, помню,
в голове. А ты знаешь, это же важно, это же интересно понять, про что и какой буду я, и какой я должна быть. Да?
Но это же ненормально? Или,
нет,
или это, как это, психология к этому
относится?
Ну, ты
знаешь относится? Как, я к этому отношусь как к норме, потому что это та самая теневая часть интереса, которая должна быть, чтобы понимать, как я не хочу. И как у меня не будет. Угу. Это же тоже откуда-то должна прийти история.
Слушай, а вот такой вопрос. Например, почему вот у них они очень сильно дружат, девочки с девочками примерно на возраст, с одноклассницами, да? Ну, там обнимашечки у них постоянные какие-то. Вот как-то они вот друг с другом что-то пробуют. Это, конечно, носит совершенно безобидный характер. Но вот в определенный момент вам звонит, значит, мама подружки Даши и говорит: слушайте, а вот вы знаете, что я застукала вашу дочку, когда они с моей дочкой дальше там, ну, или обнимались, или что-нибудь еще там, как-то себя трогали друг друга.
Да, я поняла. Вот здесь очень важно...
Что делать? Кошмар
что
же
делать?
Такой.
Угу. Вот этот кошмар не вываливать на ребенка, потому что он сам сейчас в такой зоне исследования и вообще непонимания, что произошло. Это могло быть спонтанно и природно. Но это ни в коем случае не надо одевать сейчас ярлык, что ты относишься к ЛГБТ, да, каким-то секс-меньшинствам. А поверьте, дорогие родители, если все в порядке
это
у вас...
Это же самый большой ужас родителей, да.
Вот если все в порядке у вас, да, то это всего лишь опыты. Это то, что записывается потом, как мне не нравится, как я не хочу. Но вот этот вот так называемый внутренний... как это, ну, когда очень интересно, вот это вот любопытство, оно у нас столько, поскольку гормон-то растет, да, и он вот тянет их в ту сторону исследовать, понимать, изучать себя, какая я, кто я такая, что это заводит вот в такие вот истории. Но прошу вас, не спугните ее женскую историю, не пытайтесь это громко, не сказать ей, не... Вы можете поспрашивать, что происходит с тобой. Я это увидела, и мне стало страшно.
Ты знаешь,
что
вот
ты чувствуешь и так далее.
Многие родители, которые нас сейчас слушают, я думаю, сейчас сильно напряглись, потому что
все-таки
наше консервативное, такое вот христианское воспитание предполагает совершенно другие варианты нормы. Да? Что норма – это когда не тронь себя, где не положено, они не говоря уже о том, чтобы тронуть там кого-то другого, где не положено, не приближаться на расстояние там, ближе 5 метров к юноше аналогичного возраста, и вообще закрыть эту тему, отодвинуть эту тему настолько, насколько это только возможно
в
будущее. По какой причине? Что мы переживаем за грех, мораль, значит, чтобы рана не потеряла девственность, чтобы не было подростковой беременности.
Давай скажем это слово вместе.
Скажи.
Страшно.
Ну, естественно, родители этого боятся больше всего. Этой сферы родители, я думаю, боятся даже больше, чем смерти собственного ребенка. Понимаешь?
Ну, знаешь, мне тогда за таких родителей страшно, потому что они как раз проецируют... вот знаешь, это когда с водой выливают ребенка. Они проецируют тогда на него вот этот страх собственной сексуальности. И что мы получаем, когда женщина вырастает? Она боится своей сексуальности. Она пойдет в отношения только ради галочки. Она никогда себя там не расслабится, не почувствует женщиной. Она больше, тебе скажу, не получит в отношениях удовольствия и вот этого расслабления, разрядки. Вот этого счастья, которое заложено в нас телесно, да, которое мы делим и в супружестве переживаем. И если она это не пройдет, то можно туда вот отскакивать. И я, когда работаю с клиентками подобными вопросами, это всегда про то, что либо родители не продемонстрировали это в собственных отношениях.
Тоже, что ты имеешь в виду, ну, конкретно?
Ну, когда
подумаю.
Папа с мамой просто не обнимаются, вот в таком...
Нежничают друг
другу. Ну, не нежничают, да, вот
то
как-то
то, что можно показать
не мурлыкают, не голубятся, да, как в нормальных отношениях, когда, ну, более или менее все, так сказать, нормально, да, там, это же так нормально, когда родители... Больше вам скажу, если мы при детях тут же разбегаемся по разным углам, и вот это вот, не дай бог, мы им что говорим? Мы говорим, что это плохо, это ужасно. А не, это
почему?
Неплохо,
может,
это не ужасно.
Может быть, мы тем самым говорим,
но мы же
что
не переходим границы.
Это интимный вопрос. Это вот,
Дим, ну давай интимность делить с таким вполне себе таким любезным отношением, ну, как это, мурлыканьем, которое совершенно не связано с чем-то неприличным. Да, мы же понимаем, о чем идет речь. Что это просто могут быть обнимашки, нежности и все. И все понятно, что там одно с другим надо разделять. Но вот если мы из-за собственного страха спугнем через эти опыты, что наша девочка вообще грешница, перегрешница, и вообще она вся из себя такая
грязная девка.
Да. И мы на самом деле ее уже похоронили, mm-hmm. вот эту женственность и сексуальность. И это на самом деле страшнее, чем то, что она пережила, опыты любознательности и исследования собственного тела и то, как это устроено. Потому что ей же страшно с противоположным этим полом. Вот этот страх, он блокирует у всех контакт с этой нашей вот интимной, с этой частью, где вообще-то на самом деле живет доверие. И потом это доверие мы долго ищем, мы не понимаем, а почему я пошла туда, а не сюда? Почему я выбрала профессию, никакую хотела? Почему вообще стала жить с человеком, которым не собиралась? А потому что доверие закрыто на 7 замков. Ну, страх же, много страха, да? И в результате мы не получаем жизнь такую, какую хотим. И в 30 лет у нас бунт. И в кризис среднего возраста у нас начинаются разводы. Потому что я наконец-то могу жить так, как я хочу. А что ж тебе до этого не получалось, да? А потому что вот эти вот запертые чувства, запертые желание вот куда-то, так сказать, развиваться, не дает вот этой жизни, не дает много запретов, а в результате ведь мы запрещаем то, что Богом заложено.
Мы сегодня сказали много о том, как не нужно.
Я имею в виду Богом
нельзя.
Заложено, да, я вот понял, это наши да. все природные. Угу. Ведь можно же, если, смотри, в семье более или менее устойчиво, балансно, как-то дышится хорошо, и все на своих местах, да, то здесь надо очень внимательно посмотреть, про что на самом деле этот опыт у ребенка произошел. И это вообще-то может быть история ни разу про секс-меньшинство, или даже не про греховные телесные какие-то переживания, а еще про что-то более глубже. И мы можем только догадываться, может быть, это какой-то диалог с отцом, или, может быть, это то, чего не хватало ей от мамы. Мы этого не можем знать. Но если бы я эту историю исследовала и как-то тихонечко вот с ней бы работала, то там очень максимальное внимание к хрупкости этой истории и к доверию. И там очень быстро можно все порушить, разрушить, закрыть. И типа разбирайся сама, потому что я сам не знаю, и мне страшно. Но можно же сказать, слушай, отделить одно от другого. Я к тебе так нежно отношусь, я так переживаю за тебя, что меня пугает то, что с тобой произошло. Но я, честно говоря, не знаю, что тебе сейчас говорить. И я не знаю, как помочь тебе. И скажи, что тебе сейчас важно. Скорее всего, ребенок скажет, обними меня просто. Ну, потому что очень важно принятым просто быть в этот момент. Потому что, мало того, ты и так сама извозюкалась в чем-то не в том. И очень хорошо это понимаешь. Да? А тут еще такая вот божественная фигура от тебя отрекается. Ну, это можно вообще трудно переживаемо.
Слушай, во всей этой истории, мне кажется, то, что мы сейчас говорили, это не столько про там, девочку 9-12 лет, сколько про родителей.
Конечно.
Потому что вот эти темы самые сложные, но самые важные для того, чтобы родители сами разобрались в себе и разобрались...
со своими страхами.
Да, с тем, как
запретными.
Они относятся к дочери. А потому что ребенок потом просто он будет возвращать обратно ваши же отношения к себе. Поэтому важно, наверное, вот сейчас не ощетиниться, потому что вот Елена Булавкина там сказала в эфире, что если ребенок, вы застали ребенка, застукали за просмотром порно или за каким-то там троганием каких-то частей своего тела, то нужно придержать коней и не наброситься, значит, там с собаками на ребенка за то, что он сделал. Иначе будь от этого будет просто просто похожее, только хуже.
Конечно.
Лучше вы этим точно не сделаете. Поэтому, наверное, нужно учиться как-то немножко даже паузу брать иногда в своей собственной реакции на то,
что разбираться, что со мной сейчас происходит. Да.
Да, поэтому, дорогие родители, не воспринимайте это просто в штыки, а давайте вместе с вами подумать. Тем более, что этой темы мы будем касаться еще, я думаю, не раз.
И базовым здесь могло бы быть, вот Бог нас принял такими грешниками, да, и такими, какими есть прежде, Он возлюбил нас. И здесь тоже вот любовь и ее присутствие в этих трудных вопросах, пожалуй, самое важное и главное и в жизни подростка девочки, и в жизни родителей. Потому что то, что это непросто, это мы уже поняли. Другой разговор, как с этим справляться. Смотрите на его любовь, и это действительно будет помогать вам принимать такого сложного, непростого, такого непохожего, возможно, на вас, вашего подростка. Но это точно тот самый человек и ближний, кто нуждается в вашем принятии и любви.
В заключение, наверное, может быть, еще двумя словами ответим на вопрос, который вот совсем недавно пришел. Мне кажется, мы на него уже так или иначе косвенно отвечали, но, может быть, впрямую все-таки нас спрашивают. Подскажите, пожалуйста, может ли мама как-то повлиять на девочку-подростка, когда начинает вести себя и одеваться вульгарно? Ведь все девочки-подростки на сегодняшний день так себя ведут. Я даже больше скажу, если любая девочка до, там, не знаю, 18 лет, а чем угодно накрасит себе губы, это будет выглядеть вульгарно уже. То есть понятие вульгарности у каждого, ну, конечно, свою.
Но поверьте мне, это все опыты. Это ведь не...
Она не хочет...
Конечное ее...
Одеться так, как
женщина. Ну, она не должна одеваться, как женщина. Она должна одеваться, как подросток, который еще пока пытается примерить на себя разные образы и найти свой, тот самый.
Мешковатые штаны, толстовки.
Даже если это так. Попробуйте поддерживать ее все равно в уязвимом этом состоянии, потому что, одеваясь в эту одежду, она не уверена вообще, что она отлично выглядит. Ну, все, что ей нужно, это ваша поддержка и любовь. Потому что, когда она все-таки придет к своему образу, с ней останется не мешковатая одежда, а ваш опыт вашей поддержки и любви.
Вкус придет со временем.
Конечно.
Да, да. То есть ты не против таких экспериментов?
Я только за. Мать. Я точно сама так же одевалась.
Кстати, друзья, да, когда вы думаете о том, как поступить с дочерью там в тот или иной момент, или с сыном, вспомните о том, что вы приблизительно такими же были. Ничего не меняется в этом мире. Ничего. Спасибо большое, Лена. До следующих встреч.
Спасибо тебе за сложный вопрос.
Да, это всегда, пожалуйста.
Берегите себя.
Счастливо.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Радио «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.